представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Северная Корея. Операция «Наследник» и другие проблемы. Каким путем пойдут мировой и российский автопромы? Рассказ о правозащитной организации Human Rights Watch и свадебное помешательство в Америке. 161 миллиард долларов на торжества. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Северная Корея продолжает оставаться в центре международного внимания после недавнего ядерного испытания, а затем и очередных испытаний ракет. Появились неясные сообщения о назначении третьего сына пхеньянского вождя Ким Чен Ира его будущим преемником на посту лидера Северной Кореи. Об этом с профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Владимир Тольц.
Прежде всего, стоит разъяснить нашим слушателям деликатность ситуации, в которой оказались многие СМИ, поспешившие 1 июня сообщить, что стало, наконец, известно имя будущего лидера Корейской Народно-Демократической Республики. В основе этой сенсации – вариации сообщения уважаемого агента Associated Press, основанного, в свою очередь, лишь на единственном источнике данной информации, на заявлении представителя Комитета по разведке Южнокорейского парламента Пак Дже Вона о том, что разведслужба Республики Корея зафиксировала выражение преданности Ким Чен Уну, младшему сыну нынешнего корейского лидера, которые дипломатические представители КНДР за рубежом направляют ныне в Пхеньян. Это, заметьте, единственная и пока не прямая, а косвенная информация по вопросу об определении северокорейского престола-наследника, вопреки правилу информационщиков опираться на несколько источников, и послужила основой уже десятков на сегодняшний день новых спекуляций о политическом будущем Северной Кореи. Чтобы разобраться в качестве этой информации и основанных на ней построений, я обратился к авторитетному знатоку Северной Кореи, одному из ведущих экспертов по этой стране, профессору Сеульского университета Кукмин Андрею Ланькову. Андрей, какова цена этих сообщений, что они значат для Кореи и мира?
А я еще не знаю. Я этому не верю. Пока я не увижу либо четкого, однозначного, написанного черным по белому в северокорейской официальной открытой газете текста, в котором мне расскажут о неком удивительно талантливом, совершенно потрясающем человеке по имени Ким Чен Ун, который, конечно же, гений руководства и потрясающий вообще полководец, и кто угодно. Так вот, пока я этого не увижу, я всем этим разговорам верить не буду. Или вариант, пока мне три человека, которым я доверяю, не скажут, что да, вот в такое-то посольство, такую-то миссию, такую-то контору северокорейскую вчера, там позавчера, месяц назад пришла соответствующая бумага. Пока я этого не получу, этому верить не буду. И знаете почему? Мы получали волны таких сведений. Где-то с конца 90-х годов, раз в год-два, мы получаем разговоры о том, что тот или иной член семьи, один из троих сыновей или зять Чан Сон Хэк, или нынешняя текущая то ли жена, то ли любовница Ким Ок, будут назначены следующим наследником. Проходит несколько месяцев, волна спадает, потом начинается новая, причем часто называют совершенно другого кандидата. Не исключено, что мы имеем дело с очень очередной будкой. Для того, чтобы что-то твердо говорить, надо подождать. Если же это действительно подтвердится, но здесь это, конечно, пока достаточно сомнительное сообщение. Так вот, если это подтвердится, это означает, конечно, что принято решение назначить символическую фигуру. Ким Чен Ун слишком молод, не имеет никаких связей, никакого реального опыта, он неизбежно станет пешкой в руках каких-то людей, которые, видимо, рассчитывают сохранить власть и контролировать все происходящее в стране. Что это за люди, мы пока не знаем, и пройдет, может быть, довольно много времени, прежде чем мы что-то узнаем по этому поводу.
Андрей, теперь по поводу одной из многочисленных спекуляций, появившихся после сообщения о Ким Чен Уне, якобы определенном ныне отцом в качестве политического преемника на посту северокорейского вождя. Некоторые обозреватели увязывают с этим нынешнюю очередную демонстрацию КНДР своих военно-технических достижений – взрыв ядерного устройства и запуски ракет. Логика примерно такова. немолодой уже и не очень здоровый Ким Чен Ир хочет таким образом продемонстрировать силу и взять верх над представителями других северокорейских элит в момент ожидаемого близкого завершения его правления, и этим способствовать передаче власти своему младшему сыну. Как вы расцениваете построение такого рода?
Скажем так, какие-то внутриполитические факторы там, скорее всего, задействованы. И они, видимо, действительно связаны с явным ухудшением здоровья Ким Чен Ира в последний год. Но вот тот вариант, который вы сейчас обрисовали, кажется мне достаточно фантастическим. Он предусматривает, что в северокорейском руководстве есть люди, которые способны выражать сомнения по поводу действий великого вождя, солнца нации, светоча идеи Чучхе. Нет таких там людей. То есть в глубине души они что-то так и думают, но контроль Ким Чен Ира над его окружением куда больше, чем контроль Сталина над, скажем, Политбюро где-нибудь в 52-м году. Как вы сами понимаете, Сталин не начинал какую-то кампанию для того, чтобы оттеснить свое политбюро от власти. Если, так сказать, есть подозрения насчет кампании по делу врачей, так называемому, то там, возможно, готовилась просто чистка, которую нужно было как-то объяснить народу. А то, что, так сказать, Ким Чен Ир борется там за власть и назначение с какими-то генералами, на мой взгляд, это, конечно, крайне маловероятно. С другой стороны, интенсивность последней выставки военно-технических достижений КНДР заставляет подозревать, что что-то такое там есть еще, что это не только обычная демонстрация с целью выдавливания максимальных уступок из внешнего мира, но и что-то еще. То есть не исключено, что какие-то внутриполитические факторы задействованы, но, думаю, не те, о которых вы сейчас сказали. Тут, может быть, один из вариантов, это, так сказать, успокоить армию, воодушевить ее, а потом, так сказать, обрадовать назначением нового преемника. Другой вариант, не исключено, что сейчас и армия, и Ким Чен Ир беспокоятся, что вот вождь стареет, скоро может помирать будет, что там с наследованием будет неясно, а вдруг нам кто-нибудь сунется. Вот в этот момент у нас уже будет ядерная дубинка, мы всех прогоним, не дадим в наши дела никому вмешиваться, воспользоваться, так сказать, сложностями переходного периода. Такой вариант тоже возможен.
В связи с тем, что вы говорите, вот что приходит мне на ум. Любой, кто хоть маломальски изучал и помнит историю Северной Кореи, может припомнить один из базовых элементов северокорейской политической концепции – Сонгун, приоритет армии. Так вот, не создает ли демонстрация нынешнего усиления армии и ВПК некую дополнительную возможность политической автономии?
Это очень скользкая тема, да, как тут недавно прозвучало в одном смешном интервью. Дело в том, что, если честно, наши представления о внутриполитической ситуации в Северной Корее очень неясные, очень спорные. Мы, в общем, очень многого не знаем. Дело в том, что Северная Корея – это не Советский Союз, это не страны Варшавского договора и СЭФ 50-х или 60-х годов. Ну вот посмотрите на Москву, там, условно говоря, 70-го года. Идут какие-то там конфликты, разборки в ЦК. Об этих конфликтах узнают неизбежно на пресловутых московских кухнях. В московских кухнях о эту тему начинают активно говорить. Говорят, потом к этим разговорам, так сказать, начинают прислушиваться иностранцы, все это так или иначе проникает в западную печать, иначе говоря, всякие разборки в ЦК более или менее на самом примитивном уровне все-таки известны. В Северной Корее ничего этого не происходит. В Северной Корее никакого иностранственного присутствия нет. Северокорейцы знают, что говорить о внутренней политике смертельно опасно, равно как, кстати, и о жизни вождя, его окружения, семейной жизни. Так что, понимаете, все, что мы слышим на эту тему, это, в общем, высосано из пальца, в основном-то. Нет ни одного, понимаете, нормального иностранного корреспондента, который сидит в Пхеньяне, который может там прийти к своему другу Пете, у которого там троюродный брат в ЦК, и спросить его, а вот правда это или неправда. Таких нет. Все это разговоры, слухи.
Андрей, вот вы упомянули то, что не обсуждается в Северной Корее, личная жизнь вождя и его окружение. Сравнивая политический аспект этой жизни с тем, что происходит в посткоммунистических странах, легко подметить отличия. Если в них династическая система передачи власти – большая редкость, ну, можно в качестве исключения припомнить разве что Азербайджан, где власть перешла от отца к сыну, Кубу, от брата к брату, да еще некоторые подобные интенции, декларированные Лукашенко желания в Белоруссии, А в Пхеньяне речь идет о третьем поколении вождей из одной царствующей семьи. С чем, по вашему мнению, связана эта северокорейская особенность?
С самого начала северокорейский режим, как он формировался, он представлял себе такую курьезную смесь конфуцианской традиции и сталинизма. Причем с течением времени сталинизма там было, в общем, все меньше, а конфуцианской традиции все больше. Они до 1910 года жили в абсолютной монархии, под властью династии, которая правила страной порядка 500 лет, даже чуть больше. Потом династия пала, пришли японцы, которые к корейцам относились, ну, не так плохо, как сейчас рассказывают корейские националисты, но все равно очень и очень плохо. И, естественно, у корейцев в этой системе никаких прав не было. Ну, а потом пришел Ким Ир Сен, и формирование такой вот династии особых протестов у народа не вызвало. Так что вот так бы как бы оно и сложилось, и сейчас это установилось. Конфуцианско-сословное общество такое.
Так говорит о Северной Корее сегодня профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков.
С профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят семь лет подряд американская General Motors была крупнейшей автомобильной компанией мира. В прошлом году она впервые стала второй после японской Toyota, а теперь ей и вовсе предстоит процедура банкротства. В свою очередь, Toyota завершила минувший год с крупными убытками. Впервые за полвека. Нынешний кризис возродил недавние споры об оптимальной организации мирового автопрома. Будут ли в нем по-прежнему доминировать 5-10 самых крупных компаний, или более эффективными станут относительно небольшие производства, способные при любых обстоятельствах гибко реагировать на меняющийся спрос? И по какому пути может пойти в ближайшие годы российский автопром? Об этом в материале Сергея Сининского.
Всего 10-12 лет назад многие аналитики прогнозировали, что уже к 2010 году в мире останется не более 5-6 наиболее крупных автомобильных компаний. Но этого не произошло. Теперь, в связи с банкротством крупнейшей из них, General Motors, возродились споры о том, не устаревает ли сама концепция современного автомобилестроения, основанная именно на крупном производстве, где легче сэкономить из-за больших объемов. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер, в недавнем прошлом главный экономист автомобильной компании BMW.
Нет, эта концепция никоим образом не устарела. Наоборот, она еще больше утвердилась. Именно крупное производство играет ключевую роль в современной автомобильной индустрии. Чем больше автомобилей сходит с конвейера, тем экономичнее становится их производство. Другое дело, что производство автомобилей и их последующий сбыт – разные вещи. Низкая себестоимость той или иной модели вовсе не гарантирует ее успех на рынке. Модель должна еще заинтересовать покупателя. Компания General Motors действительно была крупнейшей в мире, выпуская в последнее время примерно по 9 миллионов автомобилей ежегодно. Но произвести сколько-то машин еще не значит продать их. Компания просто не сумела удержать свой рынок и в результате обанкротилась.
Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
Даже с банкротством General Motors эта ситуация вряд ли изменится, поскольку в связи с банкротством компании из нее будут выделены все равно активы, которые будут жизнеспособны. По большому счету, из обанкротившегося General Motors будет создана компания, которая, в принципе, будет конкурентоспособна, и она будет работать по той же схеме, по которой работала и прежняя General Motors. Единственное, что у нее будет просто меньшее количество активов. На мой взгляд, какое-то серьезное изменение в концепции мировых автопроизводителей стоит ждать, я думаю, не ранее 2015 года. К тому времени как раз по прогнозам ожидается наиболее активное развитие производства электромобилей, ну и других автомобилей на альтернативном топливе. И я думаю, как раз именно вот это будет неким промежуточным этапом между текущей концепцией и будущей.
А как вам лично представляется эта будущая концепция?
На мой взгляд, будущая концепция, она будет предполагать производство не таких, как мы сейчас видим, а разных моделей под одним брендом, а будет производиться некий унифицированный автомобиль. То есть, если говорить проще, то разнообразие автомобилей, которые мы сейчас видим, по большому счету, оно не совсем нужно, поскольку мы видим, что, в принципе, потребители ездят практически на одних и тех же моделях, просто под другими шильдиками. Взять, к примеру, Audi и Volkswagen. Платформа у них одна и та же, единственное, что какая-то модель продается дороже, а какая-то дешевле. Я думаю, что через 15-20 лет эта концепция поменяется, меняться. И автопроизводители в первую очередь будут делать акцент именно на экономии топлива, поскольку, по большому счету, сейчас те автомобили, которые мы видим, они, ну, по городу возят воздух и груды металла, которые не соответствуют эффективному потреблению топлива. Поэтому в перспективе, я думаю, что эти автомобили будут унифицированы, и мы не увидим такого широкого разнообразия моделей, как мы видим сейчас.
Мощности всей автомобильной промышленности Европы рассчитаны сегодня на выпуск примерно 18 миллионов машин в год, а реально продают автомобильные компании лишь 12 миллионов. Тем не менее, никакой ускоренной консолидации в этой отрасли в Европе не наблюдается, то есть ее укрупнение за счет поглощения одних компаний другими. Из Мюнхена Хельмут Беккер, директор Института экономического анализа.
С тех пор, как существует автомобилестроительная промышленность, процессы консолидации в ней, по сути, не прекращаются. Я имею в виду постоянное сокращение количества независимых производителей. Скажем, только в Германии в 30-е годы прошлого века насчитывалось более 300 производителей автомобилей. На сегодня их осталось всего 5. Еще 3 в других странах Европы, а в целом в мире 13-14 автомобильных компаний. И в будущем, я уверен, таких отдельных компаний останется еще меньше. Для того, чтобы выжить, какие-то из них вынуждены будут объединиться. В какой форме произойдет это слияние – другой вопрос. До сих пор зачастую происходило так, что исчезала какая-то компания как самостоятельный производитель, но не ее бренды, то есть торговые марки. Взгляните хотя бы на Volkswagen с его марками Audi, Seat, Skoda, Bugatti, Lamborghini и прочими. Когда-то все они были независимыми автомобильными компаниями, которые постепенно поглотил Volkswagen. Точно так же итальянская компания Fiat поглотила других производителей автомобилей в стране – Lancia, Alfa Romeo или Ferrari. И в будущем, на мой взгляд, на фоне сокращения общего количества независимых автопроизводителей, количество марок выпускаемых автомобилей скорее, наоборот, возрастет.
В автомобильной промышленности России очень скоро будут полностью доминировать зарубежные компании. Или через совместные проекты, как АвтоВАЗ, Рено, Ниссан, или напрямую, через собственные производства. Но абсолютное большинство современных автозаводов в мире – это относительно небольшие предприятия, где работают 5-7 тысяч человек. Значит ли это, что и существующие еще с советских времен огромные российские автозаводы будут вынуждены сократиться в ближайшие годы примерно до таких же объемов, чтобы просто не быть убыточными? На АвтоВАЗе работают почти 100 тысяч человек, на ГАЗе более 70 тысяч. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Не стоит забывать, что любое современное предприятие в Европе, США, хоть и насчитывает 5-7 тысяч человек, но завод является частью громадного холдинга. Самостоятельных заводов, на которых бы трудилось столь незначительное количество персонала, просто нету. АвтоВАЗ и другие наши группы, тот же Ульяновский автозавод или КАМАЗ, они были построены по другому принципу. Это градообразующие предприятия. Но здесь больше вопросов к системе построения промышленных предприятий еще в советское время. Здесь не стоит думать, что это плохо. Считайте, что ГАЗ или АвтоВАЗ – это целая группа. Например, General Motors. Просто она находится в одном городе. К тому же, если мы возьмем группу ГАЗ, которая насчитывает порядка 20 предприятий, это как раз классический пример построения уже в современных условиях промышленной группы по признаку международному, когда разные предприятия находятся в разных городах, и заводы вроде Урала или автобусных заводов, или, к примеру, заводов производства агрегатов, они насчитывают не столь большое количество человек, как 100-тысячный АвтоВАЗ.
В мировой автомобильной промышленности существует немало весьма известных компаний, которые, не занимаясь разработкой и производством собственных моделей, тем не менее производят в немалых объемах автомобили по заказам других компаний, так скажем, собственно автомобильных. Среди наиболее известных таких вторичных производителей, например, канадская компания Magna, покупающая ныне немецкую Opel в альянсе с российским Сбербанком и Горьковским автозаводом, или финская Valmet. В производственной программе этих компаний сегодня есть модели BMW и Mercedes, Porsche и Renault. А компания Valmet еще в 90-е годы выпускала, например, некоторые модификации российской «Лады» для европейского рынка. Сколь вероятно, на ваш взгляд, что такие компании могли бы организовать часть своего производства в России, чтобы, например, сэкономить на издержках, даже если речь вести пока лишь о производстве автомобильных комплектующих, а не целых моделей по заказу? Севастьян Козицын.
Конечно же, когда такие компании вроде Magna приходят в Россию, это означает, что они рассматривают наш рынок не только с точки зрения сбыта, но в первую очередь, пожалуй, даже с точки зрения производства. В России квалифицированная рабочая сила. С точки зрения инженерного персонала потенциал выше, чем во многих других государствах. И когда холдинг, который, в общем-то, не был привязан ни к какой территории, занимался инжинирингом, занимался координацией производства автомобилей, сейчас ориентируется на Россию, это значит, что он, естественно, планирует наладить свое производство здесь, самых разных комплектующих. Сначала это будут простые детали, а потом по мере совершенствования производства и по мере обучения персонала это будут и более сложные агрегаты. И это не проблема. Здесь вопрос времени. Ждать быстрого результата нельзя, но года через 3, думаю, если кризис начнет сходить на нет, эти предприятия смогут, вроде Magna или других, выстроить здесь структуру производства. Нельзя говорить о существенной экономии, но можно говорить о гигантской производственной базе, которая есть в России.
Не говоря уже об огромной потенциальной емкости автомобильных рынков крупнейших развивающихся стран мира. Сравним. В Соединенных Штатах на каждую 1000 жителей приходится более 900 автомобилей, только легковых или пикапов, то есть легких грузовиков. В Западной Европе и Японии примерно по 600 автомобилей на 1000 жителей. В России, считая средним по стране, менее 200, в Бразилии 130, в Китае 30, а в Индии менее 10. При этом, отмечают эксперты, производить и продавать в этих странах больше автомобилей – это лишь часть дела. Другая и, вероятно, более сложная – строительство в них новых автодорог. Чтобы на тысячах новых автомобилей их жителям просто было где ездить или не простаивать в пробках крупнейших городов.
«Пути и выбор российского и мирового автопромов», – рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Schon spät, für mich hopaim, für mich hopaim, als keiner soll nicht sein.
Поверх барьеров клезмеры, еврейские музыканты.
В оркестрах играют в основном, знаете, евреи. Они привносят обязательно свою краску в исполнение любого оркестра.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Мировые лидеры приветствовали выступление Барака Обамы по поводу новых отношений с исламским миром. Журналист Михаил Бекетов, покалеченный в результате нападения, переведен из Московского реабилитационного центра в Павлово-Посадский хоспис. Об этом сообщил лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что долги по зарплате рабочим города Пикалево Ленинградской области должны быть погашены уже в четверг. Россия до конца этого года может вступить во Всемирную торговую организацию. Как заявила глава экономического ведомства Еврокомиссии Кэтрин Эштон, взаимное понимание по этому вопросу было достигнуто в ходе ее переговоров с министром экономического развития России Эльвирой Набиуллиной в кулуарах экономического форума в Петербурге. Владимир Путин на совещании в Петербурге заявил в четверг, что ситуация вокруг оплаты Украиной поставок российского газа остается неурегулированной. Около 200 тысяч человек собрались в Гонконге на митинг, приуроченный к 20-й годовщине кровавого подавления студенческой демонстрации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. В самом Пекине силы безопасности блокировали площадь, чтобы не допустить никаких акций. В Польше отмечают 20-ю годовщину выборов, которые привели к падению коммунистического режима. 4 июня 1989 года на выборах победило оппозиционное движение «Солидарность».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о правозащитной организации Human Rights Watch и свадебное помешательство в Америке. 161 миллиард долларов на торжества. Назначенный командующим воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Шаманов ранее был признан Европейским судом ответственным за операцию в Чечне, сопровождавшуюся серьезнейшими нарушениями прав человека, заявила в конце мая международная правозащитная организация Human Rights Watch. Федеральные силы, которые подчинялись Шаманову в Чечне, причастны к нескольким эпизодам грубых нарушений, включая гибель мирных жителей в Катыр-Юрте в 2000 году и Алхан-Юрте в 1999. Это довольно типичный пример пристального внимания Human Rights Watch к любой проблеме нарушения прав человека, и, кстати, не только в России. Мы часто рассказываем о фактах нарушений, вскрытых этой организацией, но практически никогда не говорили о том, что является собой Human Rights Watch. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
В Москве много лет работает отдел международной правозащитной организации Human Rights Watch. В переводе на русский язык это означает «контроль за соблюдением прав человека». Пожалуй, так по смыслу, хоть и недословно переводится это название. Human Rights Watch не менее известна и уважаема в мире, чем Amnesty International, международная амнистия. О работе московского отделения Human Rights Watch вам расскажет сотрудница этой организации Татьяна Лакшина.
Human Rights Watch работает более чем в 70 странах мира. Нас, кстати, в России очень часто критикуют и чиновники где-то в такой прогосударственной прессе за то, что вот мы занимаемся исключительно Россией, когда вот в какой-нибудь Америке происходят такие гадости. Надо сказать, что Америка и Human Rights Watch занимаются больше, чем Россией, по крайней мере, гораздо больше народу, гораздо больше сотрудников заточено именно под Америку. Просто многие здесь этого не знают. А российское бюро или московское бюро, как мы его сами между собой называем, существует уже более 16 лет. Занимается оно Россией, занимается оно другими странами на территории бывшего Советского Союза. У нас есть, правда, офис в Узбекистане, который должен заниматься Центральной Азией, но у этого офиса большие проблемы. Узбекские власти его не любят. Офис формально не закрывают, но уже третьему директору не дают аккредитацию. То есть фактически офис работать просто не может. И поэтому российское бюро должно помогать как офису в Узбекистане, так и, в принципе, работать в других странах Центральной Азии. Иногда и на Южном Кавказе. Вот когда была война с Грузией, я работала на территории Южной Осетии.
Как давно вы были в сопредельных странах?
Последний раз я была в Южной Осетии в конце ноября 2008 года и потом, собственно, в Грузии, беседуя с беженцами, с вынужденными переселенцами из Южной Осетии в конце февраля 2009 года.
А, скажем, Армения, Азербайджан не входят в ваш ареал?
Знаете, у нас есть исследователь по Южному Кавказу, который занимается Грузией, Арменией и Азербайджаном. Он один. А это тяжелые, на самом деле, достаточно страны. Это вообще очень взрывной регион, проблем там много. Когда ему нужна помощь, то из московского бюро кто-то приезжает и эту помощь оказывает. Вот так я, собственно, ездила в Грузию. Могу таким же образом оказаться в Армении или в Азербайджане, если будет какой-то кризис.
Понятно. Вы ездите в эти страны, когда там что-то случается.
Да.
Но в своем докладе вы описываете только ситуацию в России.
Конечно, нет, потому что ежегодный доклад Human Rights Watch посвящен всем странам, где организация работает. По России одна глава. Ежегодный доклад был опубликован, в общем-то, в начале года. И там, конечно, были отражены и страны Закавказья, и страны Центральной Азии, и самые разные государства по всему миру.
Чем еще занимается Московское бюро Human Rights Watch, кроме подготовки доклада?
Московское бюро Human Rights Watch сейчас занимается несколькими темами. Мы выбираем те проблемы, которые нам видятся как самые острые. Поэтому мы занимаемся Северным Кавказом. В Чечне все эти проблемы настолько осязаемые, настолько гротескны, как под увеличительным стеклом. Там гораздо лучше видно. Но те же болезни есть и в других регионах. Мы очень много сейчас внимания уделяем проблематике защиты правозащитников, свободы деятельности для гражданских организаций. У нас был достаточно большой доклад по законодательству о неправительственных организациях, где уже рассматривается не только сам закон об НПО, но еще, скажем, и закон о противодействии экстремистской деятельности, как он неправомерно используется в отношении гражданских организаций и активистов.
А чем вы еще занимаетесь?
Мы занимаемся проблемами трудовых мигрантов. Это вопрос уж тем более сейчас, в ситуации финансового кризиса и растущей безработицы, крайне актуальный для России, где находится множество трудовых мигрантов, в первую очередь из Центральной Азии. Вот когда Россия воевала с Грузией, мы занимались этой войной, и нам удалось наблюдать за тем, что происходит в Южной Осетии, собственно, в Грузии, буквально с первых дней вооруженного конфликта. Ну, а вот сейчас мы начали, например, работать в Дагестане. Там очень важно быть, там очень важно что-то делать. Я была там в самом конце апреля, буквально в последнюю неделю апреля, и, конечно, положение мусульман-салафитов, да, так называемых чистых мусульман в регионе, оно чудовищное, потому что они постоянно становятся жертвами спецопераций, похищений, пыток. И я думаю, что нам именно в этом регионе предстоит очень много работы. Мы, конечно, занимаемся конкретными делами.
А именно?
Нам достаточно много приходит жалоб от жителей Северного Кавказа. Просто приходят к нам напрямую. Мы делаем запросы в прокуратуру, в Министерство внутренних дел, делаем запросы местным властям. Какие-то особенно вопиющие дела мы, естественно, придаем гласности. Единственное, что мы чувствуем себя вправе вмешиваться в то или иное дело, когда нам удается побеседовать напрямую с пострадавшим, собрать достаточно данных для того, чтобы быть уверенным, что все произошло именно таким образом, и что у нас есть все основания предъявлять государству претензии.
Какие международные механизмы вы при этом используете?
Да, безусловно. Наши материалы, в принципе, они очень широко используются и Советом Европы, и структурами, и государствами-членами Европейского Союза. Также рассматриваются в Организации Объединенных Наций. Мы обращаемся к специальным докладчикам ООН, мы работаем с разными комитетами, комиссиями Совета Европы, Евросоюза, Организации Объединенных Наций. Документы Human Rights Watch, доклады Human Rights Watch рассматривались, скажем, в Европейском суде по правам человека в качестве информации, которая нужна суду для принятия решений по конкретному делу. Вообще организация, она известна своей юридической заточенностью и тщательностью, да, все выверяется очень дотошно, и не просто подается информация о том, что вот там-то и там-то были нарушены такие-то, такие-то, такие-то права, а все ставится в контекст международных стандартов в области прав человека. То есть все оценивается именно с точки зрения международного права или, если речь идет о вооруженном конфликте, международного гуманитарного права. Когда у нас вышел монструозного просто размера доклад о событиях в Грузии и Южной Осетии, то нас обвиняли очень жестко, что как же так? Вы пишете об этой войне, а вы не сказали, кто первый начал. Или вы не сказали, кто больше виноват, а просто говорите, что все стороны нарушали нормы международного гуманитарного права. Ну как же так?
Вы сообщаете о нарушениях прав человека с обеих сторон.
Я бы сказала, со всех сторон, потому что у этого конфликта, кроме человеческих жертв, кроме людей, которые погибли, со всех сторон, кроме людей, которые потеряли родственников, потеряли дома, потеряли имущество, на самом деле, все потеряли, потеряли какую-то не было нормальную жизнь, была еще одна жертва такого не антропоморфного характера. Само право, международное гуманитарное право, которым пренебрегали, в общем-то, все стороны конфликта, и грузинские силы, и российские силы, и осетинские силы. у правозащитной организации, тем более международной правозащитной организации, достаточно узкие функции, достаточно узкий мандат. Есть международное гуманитарное право, законы войны, очень четко прописанные нормы о том, чего нельзя делать во время войны. Если два или более государств решили, что им необходимо повоевать, это очень печально. Но война как таковая нарушением международного права не является. Нарушением является нарушение законов войны. И мы не будем говорить о том, кто начал первый. Нас этот вопрос не интересует. Нас интересует, кто как соблюдал законы войны. И мы не будем говорить, кто хуже, кто лучше, потому что такова наша политика, мы не сравниваем.
Сотрудница организации Human Rights Watch Татьяна Лакшину беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Если верить экспертам, подготовка к свадьбе должна в течение месяцев занимать полный рабочий день и требовать не только энергии, но и специальных знаний и особых связей. И в Америке в последние годы все послушно следуют указаниям экспертов. Поэтому в 2006 году только на саму свадьбу, то есть аренду помещений, лимузины, цветы, оркестры и угощения, американцы потратили 39 миллиардов долларов. На кольца 14 миллиардов долларов, на подарки молодоженам 9 миллиардов, на медовый месяц 8,5 миллиардов. Сейчас ежегодная общая трата Америки на свадьбы 161 миллиард долларов, вдвое больше, чем в 90-м году. О свадебном помешательстве в США рассказывает Марина Ефимова.
Весной 2007 года в библиотеке Нью-Йоркского музея Уитни рано утром, задолго до открытия музея, проходил семинар для невест, который вели редакторы специализированных свадебных журналов. Библиотечный зал музея был переполнен, хотя участие в семинаре стоило $135. Назывался семинар «Как избежать главных ошибок в подготовке свадьбы». Я сразу вспомнила комментарии американской шутницы, писавшей под псевдонимом «Дорогая Эбби». «Главная и самая типичная ошибка в день свадьбы – забыть в аэропорту отца невесты». Однако на семинаре для невест никто не был настроен шутить. Редактор журнала «Брайд» начала его так.
Пожалуйста, имейте в виду, что быть невестой – это не просто сказать священнику в церкви «I do». Подготовка свадьбы связана с тяжелым стрессом. Мужчины переносят его хуже, чем женщины. Так что постарайтесь облегчить этот период своему жениху. Сводите его на оздоровительный массаж, например.
Если верить ведущим семинара, подготовка свадьбы занимает полный рабочий день в течение месяцев и требует энергии, изобретательности, специальных знаний и особых связей. И заниматься этим должны не друзья, не родственники, а профессионалы, служители цветущей свадебной индустрии. Коротко об истории этой индустрии автор книги «Невесты Инкорпорейтед» Вики Хауэрд.
Это понятие менялось, особенно начиная с 20-х годов. Тогда вокруг свадеб началось бурное наращивание всякого рода рекламы, и впервые появилось страхование свадеб. А в 30-х годах начали плодиться журналы. Первым был журнал «Брайд» – «Невеста», а самый недавний журнал «InStyle Wedding» родился только в 2000 году. В 40-х годах появился салон «Невеста», где можно было купить сразу все. Бум свадеб начался после Второй мировой войны. 1946 год побил все рекорды по числу свадеб. Но настоящим зрелищем свадьбы, во всяком случае в Америке, стали после свадьбы принцессы Дианы в 1981 году. За десятилетие с 80 по 91 год средняя трата на свадьбу в Америке выросла в 4 раза, с 4 до 16 тысяч долларов. Сейчас в среднем на свадьбу тратят от 25 до 30 тысяч долларов. В организации одной свадьбы участвуют до 40 разных бизнесов. Аренда бальных залов, роскошные платья, одинаковые наряды для подружек невесты, смокинги для мужчин, белые лимузины, семиэтажные торты, чудовищно дорогие услуги свадебных фотографов. Все это чаще всего делается в долг, который составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.
На семинаре в музее Уитни невесты засыпали ведущих вопросами. И ведущие, главные специалисты по нарядам, украшениям, дизайну, парфюмерии, угощениям и винам, в своих ответах толкали невест только в одном направлении – к большим тратам. Одна невеста спросила, когда лучше заняться прической и макияжем, сразу после церкви или перед банкетом? И редактор журнала «Брайт» сказала доверительно: сразу после помолвки. Журналистка Ребекка Мид в книге «Идеальный день» описывает свое посещение семинара для невест.
Когда дело дошло до главного, до свадебного платья, оказалось, что у таких платьев положено иметь два. Одно торжественное и скромное для церкви, другое удобное и сексапильное для вечернего банкета. Поскольку уже было известно, что свадебное платье стоит минимум $800, одна невеста неуверенно спросила, нельзя ли обойтись одним платьем, сексапильным, а в церковь надеть сверху короткий жакет-болеро. Но ведущая посмотрела на невесту таким взглядом, каким официант ресторана «Ле Бернарден» смотрит на посетителя, выбравшего из списка вин самое дешевое.
Одна из серьезных, то бишь финансовых деталей свадьбы – регистрация подарков. Верх рациональности и предусмотрительности.
Это откровенная коммерциализация свадебного обычая, действительно старинного – дарить молодоженам подарки. Невеста и жених заранее идут в разные магазины и заполняют формы, включающие список подарков, которые они хотели бы получить. Список вывешивается в интернете. Каждый гость изучает его и делает свой выбор. А то раньше новобрачные получали по 7 хрустальных ваз или по 4 сервиза. А в списке могут быть не только вещи, но, скажем, номер счета в банке, куда гость может сделать взнос. Между прочим, начали регистрацию универмаги. Первым чикагский Маршалл Филд в 1924 году. Но поголовным явлением это стало недавно. Сейчас нет магазина, который не проводит такую регистрацию, начиная с дешевого Walmart'а и кончая бутиками.
Служители свадебной индустрии часто выставляют изобретения своих рекламных гениев за абсолютно необходимые или трогательно традиционные детали свадебного этикета. Хотя никогда не было традиции, чтобы в подготовке свадеб американского среднего класса принимали участие 40 фирм. Или, скажем, издавна были обручальные кольца. Но не было обычая дарить невесте и при помолвке кольцо, да еще с бриллиантом. Этот обычай появился в 40-х годах по инициативе ювелиров после открытия южноафриканских алмазных копий. Так же, как и журнал Vogue, который демонстрирует не моду, а скорее ее экстремальные варианты. Журналы для невест позволяют себе такие изыски и крайности, что молодежь прозвала их «wedding porn» – свадебной порнографией, читаем у Ребекки Мид.
Содержание свадебных журналов бывает неудержимо и патологически фантастичным. Но в своих описаниях редакторы и авторы придерживаются нарочито практичного тона, как будто нет совершенно ничего необычного в том, чтобы украсить вход в церковь кустами, фигурно подстриженными под силуэты новобрачных. Или, скажем, заказать для 200 гостей в качестве закуски порционные пиццы, упакованные каждая в отдельную коробочку с монограммами жениха и невесты. Журнал Modern Bride «Современная невеста» предлагает украшать свадебное помещение не цветами, а гроздями помидоров и зеленым горохом. Журнал «Стильная свадьба» знакомит читательниц со всеми подробностями свадеб знаменитостей, так что вы можете заказать те же орхидеи, которые были на свадьбе у актрисы Деми Мур.
Вот где разгулялась бы людоедка Эллочка, так ловко подражавшая Вандербильдихе в незабвенной книге Ильфа и Петрова «12 стульев». Кто же придумывает, изобретает, кто обогащает, рассвечивает, кто мотивирует и философски объясняет этот феномен, новую американскую свадьбу?
Традиционно свадьбы в Америке планировали матери и вообще родственники. Дядюшка Джо фотографировал новобрачных, тетушка Энн пекла пирог. Банкет устраивали дома, только для близких. Сейчас в Америке каждый уикенд на свадьбы тратится $750 000. В 2006 году только на кольца американцы потратили $14 миллиардов. На подарки молодоженам – 9 миллиардов. На медовый месяц – 8,5. На сам свадебный день, на аренду помещений, лимузины, цветы, оркестры, угощения – 39 миллиардов. Сейчас годовая трата на свадьбы в Америке – $161 миллиард. Вдвое больше, чем в 1990 году. Организация свадеб стала самостоятельной индустрией. Там есть свои публикации, конференции, свои ветераны и знаменитости. Доминируют в этой сфере женщины.
Минди Вейс, устроительница голливудских свадеб, стала знаменита после одной свадьбы какой-то актрисы и актера, популярных у подростков. Эту свадьбу 3 вечера подряд показывали по телеканалу ABC. И последний эпизод смотрело 17 миллионов зрителей. Президент Ассоциации свадебных консультантов Джерри Монаган, читая курс для новичков, восхвалял другую устроительницу свадеб, Дороти Пеннер.
Дороти понимала особенность нашей профессии. Дело продавца – удовлетворить запросы. Наше дело – превзойти ожидания. Потому что свадьба – это не простая сделка. Это всегда немножко исполнение мечты.
Сколько зарабатывают устроители свадеб? Разумеется, это зависит от разряда клиентов, которых они обслуживают. Но вот Ребекка Мид в книге «Идеальный день» описывает дом устроительницы свадеб Беверли Кларк, которая начала свою карьеру 20 лет назад в Монте-Сито, одном из фешенебельных курортных городков Южной Калифорнии. Там находится дом телеведущей Опры Уинфри стоимостью в 50 миллионов долларов, а теперь в этом городке живет и сама Беверли Кларк.
Дом Кларков. Мраморные полы в холле. Мраморная лестница на второй этаж. Ваза с цветами, как в вестибюле музея Метрополитен. Столовая копия одной из столовых Версальского дворца. Гараж на три машины выстроен в виде старинной английской конюшни. Беверли начала карьеру с подготовки своей собственной свадьбы. Это она впервые украсила летние деревья крошечными лампочками, превратив это во всеамериканские обычаи. Но главное, ее специализация – настроение на свадьбе. Забота не только о новобрачных и об их молодых гостях, но и гостях, незнакомых друг с другом, и о пожилых родственниках, которые обычно скучают на свадьбах.
Если Беверли Кларк относится к своему делу эмоционально, то отношение другой знаменитости, Колина Коуи, чисто эстетическое.
На свадьбе владельца журнала Playboy Хью Хефнера гости во время перемены блюд спускались в сад танцевать, а когда возвращались к следующему блюду, их ждала абсолютно новая декорация столовой. Икра была подана на белых столах с букетами лиловых орхидей. Мясные блюда украшал красный шелк и золото. Коуи – артист. Это он организовал свадьбу в миллион долларов для программы Опры Уинфри. Правда, один заказ разочаровал Коуи, поскольку оставлял ему мало инициативы. Дочь техасского бизнесмена захотела декорировать отцовское ранчо под сцену из фильма «Век невинности».
Надеюсь, утешением артисту послужил гонорар. Пригласить для устройства свадьбы Колина Коуи так же дорого, как поехать в Париж и заказать самому Ральфу Лорену сшить платье к свадьбе. Спускаясь по иерархической лестнице, свадьба обычно делается просто скромней, но довольно часто превращается или в убогое подражание, или в карикатуру. Конечно, это давно заметили сценаристы и режиссеры, и первым Роберт Олтман, поставивший киносатиру «Свадьба» с букетом замечательных актеров, включая Викторию Гассмана, Кэрол Бернетт и Джеральдину Чаплин. Чаплин играет устроительницу свадьбы дочери водителя грузовика. В одной из сцен она руководит гостями перед началом танцев.
Леди и джентльмены, мы будем строго следовать традиции. Первый танец танцуют жених и невеста под свою любимую песню. Потом F.O.B. прерывает их танец и танцует с невестой. А жених в это время танцует с M.O.B. Затем F.O.G. прерывает танец сына и танцует с M.O.B. А жених приглашает на танец M.O.G. После этого, и только после этого, леди и джентльмены, вы все можете танцевать.
Чтобы понять эту абракадабру, надо знать принятые в свадебной индустрии сокращения. M.O.B. – Mother of Bride – мать невесты. F.O.G. – Father of Groom – отец жениха. Ну и так далее. Все родственники. Прямо как в структурализме. Мьюл – Михаил Юрьевич Лермонтов, СКХ, спит Кузнечиков хор. Свадьба Олтмана кончается низвержением романтических идеалов. И отец невесты, водитель грузовика, рвет на себе волосы, поскольку потратил на все эти пустые торжества тысячи долларов. Дело в том, что до 70-х и даже до 80-х годов в Америке традиционно за свадьбу платили родители невесты. Как обстоит дело сейчас?
Траты так велики, что родители молодых новобрачных часто делят расходы. Правда, вот уже лет 20, как идет обратное революционное движение к антиматериальному, нарочито простому типу свадеб. Такое же движение было в 70-х годах, но тогда оно было спонтанным, а теперь и этот порыв был немедленно коммерциализирован. Тут же появились организаторы зеленых свадеб, свадеб на пляжах, специальные издания для антиневест. Существуют уже и веб-сайты для таких свадеб. А что касается трат, то теперь довольно часто свадьбы оплачивают сами молодожены. Ко времени свадьбы они давно уже сделали карьеру и живут вместе.
Почему именно сейчас, когда сексуальные отношения начинаются лет с 15, когда неоформленное сожительство стало принятым, когда понятия girlfriend и boyfriend стали официальным статусом, когда половина браков кончается разводами, почему вдруг вспыхнула эпидемия формальных, шикарных, дорогих, изобретательных свадеб? Вот идея Ребекки Мид из книги «Идеальный день».
Не видя другой разницы между сожительством и браком, Идеологи свадебной индустрии представляют свадьбу, в основном невестам, как символ вступления в новый социальный статус, с непременным приобретением жилья, машины, обстановки. На самом деле, они само понятие невеста превратили в социальный статус. От многих невест я получила неожиданное признание в том, что для них главным является то обстоятельство, что в день свадьбы героиней дня будет она, что в этот день она будет самой главной и заметной. Но в большинстве случаев вопрос, почему вы решили устроить пышную свадьбу, вызывал замешательство и смущенный смех. И вот самый частый ответ. Я была уверена, что никогда этого не устрою, но как только состоялась помолвка, я поймала себя на том, что заглядываюсь на витрины свадебных салонов.
Я, пока живу в Америке, была на 4 дорогостоящих свадьбах. 2 из них кончились разводом еще до того, как родители расплатились с долгами. Не исключено, что свадьба стала попыткой молодоженов убедить себя в серьезности собственных намерений. Убедить себя в том, что с ними произошла какая-то важная перемена. Свадьба, как ритуальный танец после заклинания. Любить друг друга и заботиться друг о друге. И в радости, и в горе, и в болезни, и в здоровье до тех пор, пока смерть не разлучит.
О свадебном помешательстве в Америке рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждается ли в уточнении версия убийства лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом в день отмены предыдущего приговора говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплата не будет, не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».